Здравствуйте. У нас продолжается снежная эпопея, о которой я начал рассказывать дня 3 назад. Подкаст назывался «Из жизни оккупантов 6. Снег и электричество кончилось». Так вот, снег у нас все еще лежит. Он подтаивает, потом подмерзает, поэтому проехать по нему невозможно. Скажем, сегодня первый автобус из нашего поселения в Иерусалиму уехал часа в 2. Снег лежит. Небывалая для Израиля ситуация. Говорят, такого не было лет 100. А электричество появилось. А потом опять исчезло. Примерно сутки назад отключилось электричество. Здесь вот недалеко взорвался какой-то трансформатор. И поэтому весь наш район, который питается от этого трансформатора электричеством, он остался без света, без тепла. И выяснилось, что это нормально как-то вот. Все-таки на улице довольно холодно, снег лежит. А в доме тепло. Ну, во-первых, строительство хорошее. Во-вторых, квартира небольшая. А кроме того, мы такой еще нашли патент. Мы все время варим еду и все время ее кушаем. То есть вот эта варка, она обогревает тело снаружи, а горячая пища согревает его изнутри. И нормально, не холодно совершенно. Когда электричество появится, точно неизвестно, потому что из-за снега множество поломок, и вот эта вот электрическая компания не успевает с ними справиться. Так вот, электричества нет, поэтому подкасты я пишу, так сказать, в стол. Вчера записал один, не успел его обработать, опубликовать. Сегодня пишу второй. Сегодня, это имеется в виду 16 декабря 2013 года, 3 часа дня. И возникла у меня на почве всего этого такая идея. Да, на работу, кстати, тоже мало кто ходит, потому что до нее просто не добраться. В основном люди работают в Иерусалиме, и я в том числе. Поэтому сижу дома. Дети тоже сидят дома. Школы не работают. И вот там вы их слышите, я думаю. Они учат друг друга. Школьная программа. Старшие учат младших. Младшие учат еще более младших. Те еще более младших. Ну и так далее. Но как эта учеба там развивается, вам слышно. Родители осуществляют общее руководство процессом. Так вот, на базе этой ситуации возникла у меня идея записать вот такой вот подкаст о устройстве израильского дома. А еще точнее, вспомнить ту квартиру, в которой я жил в Красноярске, из которой я вышел 22 года назад, чтобы уехать в Израиль, и попытаться как-то сравнить ее со средней израильской квартирой. Я помню, что когда я приехал в Израиль, вот тогда многие вещи для меня были в диковинку. Вот попробую что-нибудь из этого вспомнить. А в Израиле я поменял уже, слава богу, более 15 квартир, я думаю. Самых разных, где я только не жил. Жил в Иерусалиме, сейчас живу в Иешуве, в 20 минутах к северу от Иерусалима. До этого жил в кибуце, жил в Мошаве, жил в караване, то, что называется, есть такое жилье. Когда такая стенка в 10 сантиметров... Снаружи сантиметр некоего защитного материала, как правило, пластика. Внутри сантиметр штукатурки, а между ними некое подобие стекловаты. Пробивается сильным пинком ногой запросто. Вот, так вот это мое жилище, вот последнее, в котором я живу уже 4 года, оно более всего соответствует понятию «дом» почему-то. Хотя у меня заняло довольно много времени привыкнуть к этой квартире. Так вот, прежде всего, строительство. Кирпичного строительства, как это было в Красноярске в те времена, я здесь просто не видел. Обычно это бетон, стены сделаны из бетона и плюс что-нибудь еще, в лучшем случае. Вот эта вот квартира построена очень добротно. Толщина стенки, я думаю, сантиметров 40, что-то около того. Саму стену я на срезе не видел, но я видел, как строят здесь другие дома. И стена эта состоит из нескольких слоев. Один слой – это бетон, как везде. Другой слой – это блоки. Вот такие есть блоки, они разного размера бывают и разной толщины, соответственно. Они полые внутри. Где-то они здесь в Израиле готовятся. И вот каменная кладка в Израиле – это слой блоков. Между ними, как правило, пространство сантиметров, наверное, 8-10, заполненное теплоизолятором. Плюс ко всему, снаружи все это облицовано. Причем эта облицовка довольно однотипная. Вот в Иерусалиме и в Ишувах вокруг Иерусалима это облицовано так называемым иерусалимским камнем. Кто-то мне когда-то говорил, что в Иерусалиме вообще есть такой приказ муниципалитета облицовывать дома иерусалимским камнем. Этот камень такого светло-желтого цвета, и поверхность его такая вот неровная такая. И получается очень красиво, когда солнце меняет высоту, то меняется освещение и меняются оттенки этого камня. Это придает Иерусалиму такой своеобразный колорит. Так вот, большинство домов здесь, в нашем поселке, тоже облицовано этим камнем. А теперь давайте я выйду на улицу, на снег, и прямо оттуда, вот, входя в наш дом, буду постепенно рассказывать о основных элементах нашего дома. О, вот здесь снег. Холодно довольно-таки, скажем прямо, холодно. А здесь еще на крыше над нами, над дверью висит такой снежный козырек. Хорошо бы было, если бы он упал в тот момент, когда здесь под дверью никого нет. Может быть, даже стоит эту дверь сфотографировать в таком снежном обрамлении. Тоже такая невидаль для Израиля. Вот дверь, прежде всего. С правой стороны, обычно с правой, на косяке висит так называемая мезуза. Мезуза – это кусок пергамента, на котором написаны несколько отрывков из Торы. Это обязательный элемент еврейского дома. Этот пергамент свернут в трубочку, помещен в такой специальный футляр и прикреплен к двери. Причем мезуза есть и на входной двери, и внутри дома, на дверях, кроме двери, которая ведет в туалет, на всех остальных дверях тоже есть футляры с мезузой. Это как бы такая охранная грамота. Рассказывают об одном из американских космонавтов, который по совместительству оказался евреем, что когда они первый раз пришли на свой космический корабль, то он принес с собой мезузу и повесил ее на входе в свою каюту. Или как там это называется, в свой отсек. Сама дверь, стандартная входная дверь, называется пладелет. Она сделана из металла. Вот в Красноярске, я помню, там была дверь деревянная. Потом уже ее как-то укрепляли, потому что там довольно часты были случаи взломов, проникновения. А здесь вот я пытался вспомнить, и я вспомнил только один случай, когда воры вошли в дом. Это было ночью, все были дома. И каким-то образом этим ворам удалось украсть, и украсть очень удачно, в том числе, кроме денег, каких-то документов, они украли ключи от машины, заодно уже угнали машину, которая стояла здесь же во дворе. Это все случилось с моей знакомой несколько лет назад, она мне об этом рассказала. И больше я не помню, хотя, может быть, на вот эту статистику воровскую влияет еще и то, что я последние 7 больше лет живу в религиозных поселениях. В прошлом поселении, вот там как раз, где я жил, в этом вот самом караване, в такой, условно говоря, избушке с тонкой стенкой, там все жили в таких условиях, почти все. Так и там вообще не принято было запирать дверь входную, и многие не вытаскивали ключ зажигания из машины. Там это был такой локальный коммунизм. А вообще стандартная израильская дверь – это металлическая дверь. И вот когда ее запираешь ключом, этот шпиц, который, собственно, и запирает дверь, он ее запирает в четырех направлениях. Вверх, вниз и по сторонам. Глазок, как правило, имеется в стандартной двери. Все, стоять как-то уже прохладно становится совсем. Пошли внутрь. Снег скрипит. И вообще-то, если говорить о стандартном израильском строительстве, то, открывая входную дверь, входишь прямо в салон. И там в Союзе, насколько я помню, всегда был какой-то коридорчик, где люди переодевались, переобувались. В Израиле переобуваться не принято. То есть то, в чем ходят на улице, в том же ходят и дома. Но нужно оговориться, что здесь в принципе меньше грязи. Вот нечего особо переобувать. Там в Союзе год мне пришлось жить в деревне. Я там работал по распределению в Большом Улуе. Так вот там при входе в поликлинику стояли такие какие-то чаны с водой и с какими-то палками и щетками, чтобы отмывать сапоги от грязи, от этой глины, которая налипает у человека на сапоги по дороге в поликлинику. Здесь, в принципе, грязи мало очень, даже если на улице мокро. Так вот, в нашей квартире все-таки такой коридорчик есть, но он случайно получился при строительстве. Дальше. Следующий элемент еврейского дома, правда, чаще всего он бывает в домах религиозных евреев. И то, чем он принципиально отличается от моей красноярской квартиры, это такой квадрат, примерно 50 сантиметров на 50, не заштукатуренный. Он обычно расположен напротив входной двери и сразу бросается в глаза при входе в дом. Эта часть стены остается не заштукатуренной, не покрашенной специально в память о разрушении храма. А еще точнее, в память того, что храм разрушен и до сих пор не построен. И поэтому не может быть жилища еврея полностью завершенным и отделанным, пока не построен храм. Ну вот оставляю такой кусок. Так, ну хорошо, давайте, приглашаю вас дальше. Зайти в саму квартиру. Так, давайте сразу куда-нибудь попробуем нырнуть в одну из комнат от детских голосов, чтобы они не очень забивали рассказ. Итак, если мы уже коснулись принципиального расположения комнат в израильском доме, то обычно стандарт – это большой салон и крохотные комнатки. Видимо, идея в том, что жизнь семьи происходит в основном в салоне. Салон может быть разбит на какие-то такие вот участки по уровням. Я видел квартиры, в которых часть салона углублена, часть салона выше, к ступеньке там, из одной части салона в другую. Салон обычно большой. Очень часто кухня тоже не выгорожена как бы в отдельную комнату, а является какой-то частью салона. Иногда она отгорожена от всего салона такой невысокой стенкой, где-то примерно по пояс. И считается, что вся семья проводит жизнь в салоне, в то время, когда она дома. А в комнатах, ну что, спать? Значит, комната устроена таким образом, чтобы туда могли поместиться две кровати, две тумбочки, шкаф для одежды. Ну и практически все. Часто в квартире выделяется так называемая «хидад урим», то есть это родительская единица в переводе, которая представляет из себя вот такую спальню стандартную, и к ней примыкает туалет с душем. Вход в этот туалет с душем только из этой спальни. Это кроме того, что есть еще туалет и душ, и ванна для остальных членов семьи отдельно. А из последних требований строительства уже лет, не знаю, сколько, 10, наверное, больше. Нет, больше, конечно, лет 15. В современных домах строится так называемая хадар битахон. Это комната бомбоубежища. Есть бомбоубежища такие общие для всех, а есть у каждой семьи такое свое, индивидуальное бомбоубежище. Там металлическая дверь, металлическая такая ставня. Ну и стенки там намного толще и сделаны из особых материалов. И размером она немного больше обычно. Но, в общем-то, в мирное время она используется как обычная комната. Теперь двери, если мы уже говорим о дверях, о входной двери я уже рассказал, а двери в комнатах, они достаточно декоративные такие. Там просто деревянная рамка и сверху какая-то тонкая фанера с двух сторон, и практически все. Так, двери. Теперь окна. Окна в среднем израильском доме, насколько я себе представляю, расположены таким образом, чтобы можно было в нем создать сквозняк. То есть, понятно, задачи две. Чтобы зимой не было холодно, а летом не было жарко. Так вот, для того, чтобы не было холодно, это вот эта вся изоляция. Для того, чтобы не было жарко летом, тоже, кстати, изоляция. Но плюс к этому, если открыть два расположенных друг напротив друга окна в разных комнатах, или дверь и окно, летом это должно продуваться. Из этих же соображений, насколько опять-таки я себе представляю, окна, выходящие на южную сторону, делаются обычно меньше. Вообще-то нужно оговориться, нужно было сразу оговориться, но я сразу это не сделал, делаю это сейчас, что я ведь не строитель, я юзер в чистом виде в отношении строительства. Только пользуюсь. Так вот, этот подкаст с точки зрения пользователя. Окна. Самые разные. В этой квартире двойные окна, что очень удобно и очень помогает изоляции. А есть квартиры с одинарными окнами. В новых домах, которые строятся вдоль шумных магистралей, окна, выходящие в сторону этой магистрали, тоже делаются двойными, с какими-то там приспособлениями для изоляции от шума и от пыли. Обязательный элемент окна в Израиле – это сетка от насекомых и решетки от ненасекомых. Решетки расположены на любом этаже. И опять же, вспоминая красноярскую квартиру, тот элемент, которого не существует в израильских окнах, принципиально никогда не видел, нигде. Это форточка. Если это раздвижное такое окно, то можно, соответственно, его сдвинуть на любое расстояние. Если это окно, которое открывается как дверь на шарнире, то тогда тоже есть такие окна, которые определенным поворотом ручки открывают его не полностью, а только, скажем, верхнюю его часть. Форточки не существует. И еще один элемент, которого не существует в принципе в Израиле, это подоконник. Я помню, там в Союзе был такой достаточно стандартный тройной набор. Окно вверху, внизу батарея парового отопления, между ними подоконник. Здесь окно есть, батарея далеко не обязательно, а подоконника просто нет. Дальше, потолок. Потолок, он как в России, такой же белый и такой же неровный. А высота его 2,5 метра, я думаю, такой стандарт. Пол. Вот пол отличается принципиально. Так же точно, как в Красноярске, я не помню, в жилых помещениях каменных полов, точно так же в Израиле я ни разу не видел ни в жилых, ни в каких-либо других местах полов деревянных. Только плитка. Ну, плитка, понятно, бывает разная. И вот эти плиточные полы, они обуславливают особенности мытья пола. Для мытья пола в Израиле обычно применяется такое приспособление, называемое спонжа. Это нечто напоминающее швабру, но вот к этой вот нижней перекладине под определенным углом прикрепляется довольно тонкая резинка с шириной 3 сантиметра. На пол выливается вода с мыльным раствором. И потом вот этой вот самой резинкой, вот этой самой шваброй, спонжей сгоняется вся эта грязная вода в дырку Обычно в израильском доме предусмотрена вот такая специальная дырка. Видимо, там где-то она соединена с канализацией, для того, чтобы в нее уходила вот эта вот грязная вода. Другой вариант, когда эта же грязная вода гонится на улицу. Просто открывается дверь, и все это на улицу. Но это, конечно, в тех случаях, когда за дверью сразу начинается улица, а не лестничная площадка. Но вот этот элемент израильской действительности нам так и не удалось перенять. Мы моем пол тряпкой по старинке. Тряпкой, которую макаем в ведро, выжимаем, ну и дальше, как в старину. Теперь стены. Стены обычно покрашены светлой краской, обычно однотонной, но есть разные варианты. Особенно почему-то принято изощряться в детских комнатах. Там разные краски, там разные рисунки, там что-то еще, там на стенках все это рисуется. А так обычно это светлая краска. И на стенах очень часто висят картины. Картин довольно много. В среднем израильском доме принято украшать стены картинами. Обои на израильских стенах я не видел ни разу. По крайней мере, не помню. Хотя, конечно же, наверняка при желании можно найти, наклеить. Но как-то это никто не делает. В многоквартирных домах, где существует такой элемент, как лестничная площадка, есть еще освещение этой лестничной площадки. То есть при входе в подъезд есть такая светящаяся кнопка. Нажимаешь на нее, и на всей этой лестничной площадке включается свет. Включается он примерно на минуту. Если ты за эту минуту не успеваешь дойти до нужного тебе места, нужной тебе двери, то тогда тебе опять нужно искать такую же кнопку. Она расположена обычно на каждом этаже, иногда несколько кнопок на этаже. Нажимаешь на нее, и опять горит. Часто такая же кнопка расположена при выходе из каждой квартиры внутри. Тебе нужно выйти, ты нажал на кнопку, потом открыл дверь и идешь. Ну, это в лучших случаях. А в случаях не лучших не светится ничего. Ни кнопка, ни подъезд, ни лампочка. И вечером тебе приходится ощупью пробираться и добираться там, куда тебе нужно, подсвечивая себе экраном мобильного телефона. Если мы уже заговорили о местах общего пользования, о лестничной площадке, тогда необходимо вспомнить о такой организации, которая называется ВАДАБАЙТ, Домовой комитет. Обычно в каждом многоквартирном доме есть домовой комитет. Члены этого комитета избираются по очереди, год или два они там этим занимаются. И вот как раз в их обязанности входит следить за тем, чтобы лампочки горели в подъезде, и чтобы подъезд был вымыт, и вокруг дома, чтобы было все весело. Для этого они нанимают соответствующих людей, садовника, уборщика. В Иерусалиме, в Цфате и в некоторых городах, где зимой холодно, предусмотрена система общего отопления дома. В каждом доме есть один общий какой-то бак для топлива, для солярки, какая-то печка, которая это все греет, и система, которая снабжает каждую квартиру горячей водой. Обычно это все работает только зимой, и, как правило, не целый день, а либо утром и вечером, или только вечером это все включается часа на 3-4. Основное занятие этого домового комитета – это взыскивать с жильцов плату за это все. Плата эта составляет что-нибудь от, наверное, $10 и, думаю, что-нибудь до $80-100 в месяц. А с целью отопления используется, кроме вот этого вот, еще больше всего электричество, самые разные обогревательные приборы, кондиционеры, радиаторы, тепловые вентиляторы. Пользуются печами, которые работают на солярке. Ну и в качестве некоего изыска используют печи, которые топят дровами. В некоторых квартирах есть такие приспособления, газовые колонки, которые одновременно и отапливают, и нагревают воду, которой можно пользоваться. Теперь другие коммуникации. Вот когда-то в Красноярске, когда я учил иврит, Там был рассказ про какого-то мальчика, который пришел домой, и мама ему говорит, что давай, мол, мальчик, иди купайся, там еще осталась горячая вода. И вот это я совершенно не мог понять, что значит «осталась горячая вода», от кого она осталась, от чего она осталась. Потому что к красноярской квартире подходили две трубы, лежащие глубоко в земле и хорошо теплоизолированные. Одна труба была с горячей водой, другая труба была с холодной водой. В Израиле есть только одна труба, и она совершенно не изолирована. Иногда она лежит просто на поверхности. Никто же не ожидает, что в ней вода перемерзнет. Так вот, эта труба с холодной водой. А там уже, внутри квартиры, есть такое приспособление, такой большой водяной бак, или же часто он находится вне квартиры, на крыше, и его можно нагреть или электричеством, или же есть приспособление для солнечного нагрева этой же воды. Так что здесь особо горячей водой не наплещешься. То есть можно, конечно, наплескаться одному члену семьи, но тогда для остальных членов семьи опять придется нагревать заново этот бак. Другие коммуникации. Электричество. Электричество, да, есть электричество. За некоторыми исключениями, как вот, например, сейчас. Есть телефон, он же интернет, газ, или централизованные, или баллоны. Нам большого баллона, не знаю, сколько там литров, но вот по высоте он примерно где-нибудь 1,20-1,30 метра в высоту. Вот этого баллона нам хватает где-то на полгода. А кушаем мы довольно активно. Есть еще телевизионные кабели, но мы этим всем не пользуемся, поэтому здесь я ничего не могу вам сказать. Знаю, что есть кабельное телевидение и есть антенны еще, которые ловят очень много телевизионных каналов. Все счетчики расположены снаружи, как правило. Опять же, я помню, в Красноярске там электрические счетчики были расположены внутри квартиры возле двери. И вот иногда приходишь к кому-нибудь, стучишься, звонишь в дверь и слышишь там какая-то долгая возня возле двери, потом тебе открывают с некоторым видом облегчения на лице. Это вот тот самый, кому ты пришел, он потратил это время для того, чтобы вытащить из счетчика пленку прозрачную. Ну, я не знаю, пользуется ли кто-нибудь сейчас этим приспособлением. А вот в те времена была такая прозрачная толстая пленка, ее засовывали каким-то особым образом в счетчик, и стекло счетчика прижимало это колесико, оно просто не крутилось. И, соответственно, электричество не расходовалось, и, соответственно, за него же и не платилось. Ну, вот так, наверное, в общих чертах выглядит среднеизраильский дом. Ну, конечно же, у каждого дома свои особенности. У одних там на чердаке комната с окном в крыше. У другого, наоборот, какая-то комната в подполье. Чтобы проникнуть в эту комнату, нужно отодвинуть диван, что-то там еще открыть, потому что эта комната не зарегистрирована в муниципалитете. Кто во что гораст? Ну, вроде все самые укромные уголки нашего дома мы с вами обошли, обо всем поговорили. Если какие-то есть вопросы, с удовольствием отвечу. Все, пока. Буду ждать электричества, и тогда запущу все это в интернет.